Доброго дня всем радиослушателям. Эфир продолжает передача из цикла «Медицинский городок». Я ведущая Мария Хмелинина. И сегодня мы продолжаем говорить о психических расстройствах, а именно сегодня тема тревожности, депрессия. У нас в студии гость, врач, психиатр, заведующий диспансерным отделением психиатрической больницы номер 3 Алексей Анатольевич Киях. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Добрый день, Мария. Добрый день, радиослушатели.
Для начала, конечно, хочется понять, как связаны друг с другом тревожность и депрессия, насколько они частые.
Ну, это на самом деле достаточно распространенная проблема, которая становится актуальнее с каждым годом. И тревога и депрессия в разной степени выраженности могут присутствовать, конечно же, у любого человека, но, как правило, людей это начинает беспокоить на том моменте, когда эти проявления мешают их повседневной, обычной жизни. Начинаются теряться силы или становится сложно выполнять свои должностные обязанности. Как правило, только на этом моменте люди обращаются к нам.
Ну вот как проявляется каждое из этих заболеваний?
Они могут происходить вместе, и какое-то из этих проявлений, то есть или депрессивная симптоматика, или тревожная, могут преобладать. Но довольно часто все-таки они проявляются вместе. Если преобладает именно депрессивная симптоматика, то у человека сниженное настроение, постоянно сниженное. Как правило, мы расцениваем состояние как депрессию, если период сниженного настроения не меньше 2 недель. Также утрачивается способность получать удовольствие от жизни, от тех дел, которые обычно приносят радость. Также могут появляться различные мысли мрачного, пессимистичного содержания. Какие-то сомнения в своей компетентности, иногда даже в своей полноценности. Могут появляться различные телесные проявления, что тоже довольно часто. И, как правило, вводит людей в заблуждение, считая, что они болеют каким-то именно телесным заболеванием. То есть это могут быть разные боли, ну, боли в голове, в животе, могут быть в мышцах, могут быть какие-то нарушения сна, что тоже довольно часто бывает при депрессиях. Ну, может быть довольно много разных проявлений, у каждого человека это проявляется по-разному и зависит не только от особенностей человека, но и от того, насколько выражена депрессивная симптоматика, поскольку есть разные уровни ее глубины. Если же говорить про тревогу, то она проявляется разными способами. В первую очередь это, конечно же, собственное чувство тревоги, то есть ощущение того, что что-то происходит не так или что-то может случиться. То есть это что-то похожее на страх. Но если у страха есть конкретный объект, то есть что-то такое, чего мы боимся, то тревога – это то же самое, но без этого объекта. Мы чего-то боимся, но непонятно чего. Также при тревоге есть изменения в мышлении, ну, собственно, как и при депрессии. Если депрессия – это именно такие подавленные мысли пессимистичного характера, то при тревоге все несколько иначе. Мыслей может становиться намного больше, чем обычно человек думает о разных вещах, но, как правило, тоже в рамках именно тревоги, то есть о том, что а вдруг что-то не так, а вдруг что-то произойдет, а вдруг я не смогу, а вдруг меня не поймут. Также эти мысли, они, как правило, ну, все-таки не приводят к какому-то результату, и человек, погружаясь в них, просто глубже уходит в тревогу. При тревоге также происходят и телесные изменения, то есть когда у нас напряжен наш эмоциональный фон, то это напряжение, оно переходит и на наше тело. У тревожных людей, как правило, постоянно повышен тонус мышц, именно мышц плечевого пояса, шеи, спины, и это хроническое перенапряжение в том числе может приводить и к болям, которые зачастую ошибочно расцениваются как остеохондроз, при том, что у человека позвоночник может быть в вполне хорошем состоянии. И, соответственно, применяются какие-то средства для лечения остеохондроза, но, как правило, они не приводят к длительному положительному эффекту, поскольку проблема в другом, а именно в эмоциональных нарушениях. Ну и, само собой, при тревоге могут быть нарушения со стороны вегетативной нервной системы. Это такая часть нервной системы, которая регулирует тонус нашего организма, регулирует сердцебиение, дыхание, ну и множество других процессов, которые не контролируются сознанием. И эти проявления могут быть в виде периодов жара или озноба, потливости, может быть просто ощущение разбитости, вялости, усталости. Ну и разные другие, просто каждый случай все-таки обладает своей особой индивидуальностью. И у каждого человека проявления могут быть свои, специфические именно для него.
А из-за чего может появиться вот это чувство тревоги, из-за чего может появиться депрессия? То есть это обязательно должно что-то такое произойти, что человека выведет из строя?
Ну, как правило, конечно, есть какие-то внешние факторы, какие-то стрессы, какие-то неблагоприятные ситуации, но есть и некоторая часть пациентов, у которых данная симптоматика связана с внутренними причинами. То есть это нарушение работы нейромедиаторов. Нейромедиаторы – это такие вещества в нашем организме, похожие на гормоны, которые обеспечивают работу головного мозга, передачу сигналов и регулируют те процессы, которые в нем происходят. То есть если при стрессе в первую очередь происходит стресс, а потом уже развивается реакция организма в виде нарушения работы нейромедиаторов, то при так называемой истинной депрессии в первую очередь нарушается работа нейромедиаторов по каким-то неустановленным причинам, а потом уже развивается депрессивная симптоматика.
Но мы с вами сегодня говорим больше о такой невротической депрессии.
Да, это более актуальная тема, она встречается значительно чаще, чем истинная депрессия. И, как правило, для людей это то, с чем они с большей вероятностью могут столкнуться, чем, собственно, истинная депрессия.
А вот, кстати, имеет ли значение, какой у человека характер? Сильный или слабый, более сентиментальный он или нет? Вот это имеет значение, чтобы быть подверженным депрессии или тревожности?
Характер является частью нашей личности, и личностные особенности, конечно же, играют довольно ощутимую роль. Поскольку никто не совершенен, у каждого есть свои сильные стороны, свои слабые стороны, какие-то нюансы личности, которые могут создавать для нас уязвимость, какие-то моменты, которые не позволяют нам эффективно решать некоторые жизненные проблемы. Поскольку каждая проблема, которая существует, она для кого-то является проблемой, а для кого-то нет. Это зависит именно от личностных особенностей. То, что для одного легко и просто, для другого может оказаться чем-то непреодолимым и, собственно говоря, вводящим вот в это состояние депрессии или тревоги, или в какое-то другое, в зависимости от, собственно говоря, этих особенностей.
Да, но вот вы уже отчасти сказали о стрессе, что он может служить причиной для появления депрессии или тревожности. Ну, вот это какой стресс? То есть это легкий стресс там из-за каких-то рабочих неприятностей повседневных, или это именно какое-то стрессовое переживание ввиду тяжелой жизненной ситуации?
Чаще всего это именно жизненные ситуации, какие-то проблемы, с которыми человек не может справиться сам. Или может, но это решение, которое он должен принять, или очень болезненно для него, или требует много сил, много времени, много ресурсов, создавая длительную стрессовую ситуацию, из которой выход, конечно же, есть, но он настолько далеко, что может казаться практически недостижимым. Но бывают и такие случаи, когда какое-то событие, которое окружающим может казаться, ну, не таким уж и значительным, для человека оказывается чем-то ужасным, практически катастрофой. Это опять-таки исходит из личностных особенностей.
Но в каких случаях тревожность и депрессия, они могут быть нормальной реакцией на происходящие какие-то события? И в каких случаях вот такая реакция может быть именно патологией?
Как правило, о патологии мы говорим в нескольких случаях. То есть, если ситуация закончилась, и все уже разрешилось, но у человека остается вот это вот состояние тревоги или депрессии, подавленности и не проходит, то это означает просто, что организм, ну, к сожалению, не справился с преодолением этой ситуации, и реакция сохранилась. Либо если ситуация произошла, но та реакция, которая произошла у организма, оказалась намного сильнее, чем это происходит у большинства других людей, и человек с этой реакцией не справляется, и эти проявления в виде тревоги или депрессии мешают ему выполнять свои обычные дела и, собственно говоря, жить своей обычной привычной жизнью. Угу. Тогда, как правило, уже требуется помощь, которую мы и оказываем.
Угу. А вот в течение какого периода может сохраняться вот это депрессивное состояние, которое, по сути, может еще являться нормой?
Тут все не так однозначно. Поскольку если мы берем именно естественные реакции человека, то тут должен быть и стимул, который соответствует им. То есть, например, если это потеря какого-то близкого человека, то, само собой, для любого нормального человека это будет серьезным потрясением, и, конечно же, это вызовет сниженный фон настроения, подавленность, ну, что-то похожее на депрессивную симптоматику. И, как правило, это длится несколько дней или неделю, или больше. Но если мы говорим опять-таки про естественные реакции, которые не переходят в патологию, с течением времени они постепенно ослабевают. Ну, как говорят, время лечит. То есть вот эти эмоции, эти переживания, они перерабатываются у человека в его подсознании. Человек приходит постепенно к принятию этой утраты или того события, которое вызвало подобную реакцию, и постепенно все это проходит. Но если же человек не может сам переработать эту информацию и принять то, что произошло, тогда, конечно, это может перерасти именно в патологическое состояние, которое требует уже посторонней помощи и постороннего вмешательства.
Если человек не понимает, что у него уже вот затянулось вот это его депрессивное состояние, и ему уже нужна посторонняя помощь.
Да, такое, к сожалению, бывает и довольно часто, поскольку иногда у людей бывает такая особенность под названием алекситимия, которая не позволяет им в полной мере осознавать свои внутренние переживания, правильно их расценивать, и при этом чаще всего эти переживания начинают, скажем так, соматизироваться, то есть выходить через тело в виде каких-то болей или чего-то подобного, какие-то именно телесные проявления. Как правило, человек не понимает, что у него депрессия, ну, или тревога, и обращается к терапевтам в поликлинику или к хирургам или еще кого-то. Получает множество разного лечения, которое может немножко помогать или не помогать, в зависимости от состояния. Ищет причину именно в этом. Но это один из вариантов. Есть и другой вариант, когда человек просто не может признать то, что с ним случилась такая неприятность в виде депрессивного или тревожного расстройства. Он просто отрицает наличие у себя какой-то проблемы, избегает этого. Это, конечно, более сложный случай, потому что если в первом варианте терапевт или хирург или невролог или кто-то еще из соматических специалистов может порекомендовать консультацию психиатра или психотерапевта, и человек может действительно на нее сходить, понять, что же является причиной ощущений плохого состояния и получить помощь, то во втором случае человек этой помощи будет, конечно же, активно сопротивляться.
А если человек уже, допустим, понял, что с ним что-то не так, что его вот это подавленное состояние, оно уже затянулось, может ли он сам справиться с таким состоянием и прийти в норму?
Тут многое зависит и от самого человека, и от того, насколько тяжелая депрессия у него. То есть, если мы говорим про депрессии легкой степени выраженности, когда, несмотря на эту симптоматику, человек все-таки может выполнять свои повседневные дела и обязанности, но при этом просто испытывает плохое настроение, отсутствие радости от жизни, то на таком легком уровне человек, в принципе, какие-то шансы справиться сам имеет. Другое дело, что это будет явно дольше, чем при посторонней помощи. Если же депрессия более тяжелая, то самостоятельно справиться шансов практически никаких нет. И необходима помощь.
Ну вот, допустим, человек еще не дошел до такого состояния депрессии или тревожности, но он часто переживает стрессы. Как с ними справляться, чтобы сохранить свое эмоциональное и психическое здоровье?
Да, это действительно очень актуальный вопрос. И способов тут довольно много. Конечно, самые эффективные способы, они индивидуальные, подбираются каждому человеку, исходя из его особенностей. Но то, что можно отнести к универсальным способам, это в первую очередь какие-то дела, какие-то занятия, которые позволяют человеку расслабиться, сбросить напряжение, получить удовольствие от этих дел. Но у каждого это свои дела. То есть кому-то нравится заниматься спортом. Человек приходит на тренировку, он делает там какие-то упражнения, в результате чувствует, что ему становится хорошо. Ну, к тому же физическая активность, она довольно благотворно действует на нейромедиаторы, поэтому тут двойной эффект. А кому-то нравится заниматься каким-то творчеством. Это может быть абсолютно что угодно. То есть кто-то фотографирует, ищет какие-то интересные объекты, ракурсы и получает удовольствие от этого процесса. Кто-то рисует, кто-то пишет стихи, кто-то делает что-то еще. А главное, чтобы это занятие, оно позволяло человеку переключиться. То есть свое внимание, свои мысли и свои эмоции со стрессовой ситуации перенести в совершенно другую область. Там, где человек что-то делает, что-то получается, и это вызывает, само собой, ощущение удовольствия, достижения, ощущение того, что делается что-то хорошее. Ну и плюс это задействует разные структуры в мозге, разные проводящие пути, что тоже оказывается некоторой стимуляцией, которая вполне может помочь с преодолением стрессов и тревожности. У кого-то это может быть что-то еще, но у каждого человека занятия абсолютно свои. Причем некоторые люди, они умеют сделать свои обычные дела, повседневные, вот именно таким средством от стресса. То есть кто-то, например, может готовить, использовать какие-то новые рецепты и, по сути, делать простой бытовой процесс тоже какой-то формой творчества, которая также позволяет почувствовать себя хорошо, избавиться от перенапряжения, стресса и отдохнуть. Помимо этого, конечно же, очень важно соблюдать режим дня, то есть режим работы, отдыха, стараться уделять достаточное время сну, поскольку именно во сне очень много вот этой повседневной информации, в том числе и стрессовой, перерабатывается. И именно во время сна организм человека лучше всего восстанавливается. Желательно, конечно же, бывать на свежем воздухе, ну, где-нибудь в парках, например, там гулять. Это тоже довольно неплохо позволяет справляться со стрессами. Принимать витамины, особенно в межсезонье. Да и много других вещей может быть. Есть и достаточно универсальная методика под названием релаксация. То есть это сознательное мышечное расслабление, которая позволяет человеку сбросить не только мышечное перенапряжение, но также и эмоциональное, и перенапряжение мыслей, и отдохнуть. Но способов релаксации их достаточно много. Пожалуй, тоже самый универсальный способ – это способ из методики аутогенной тренировки, который делается достаточно несложно. То есть для того, чтобы его провести, нужно выбрать время и место, когда никто не будет беспокоить. Сесть куда-нибудь так, чтобы было удобно. Но ни в коем случае не ложиться, потому что если лечь, то, скорее всего, в процессе этого упражнения человек просто уснет. Это тоже неплохо, потому что он замечательно выспится, но все-таки наша задача выполнить упражнение. То есть человек садится, начинает спокойно дышать, приводит в порядок свое дыхание, и концентрируется на тех ощущениях, которые исходят от кистей рук, от правой или от левой, кому как удобней. Именно почувствовать то, как она лежит на подлокотнике кресла или на ноге, или где-то еще, почувствовать ее тяжесть и начать мысленно, именно мысленно, в утвердительной форме в настоящем времени проговаривать, что моя правая кисть тяжелая и теплая. Просто когда мышцы человека расслабляются, то вместе с ними немножко расслабляются и сосуды, они наполняются кровью, и появляется вот это вот самое чувство тепла и приятной тяжести. И поэтому, когда мы вызываем вот это ощущение, то по механизму обратной биологической связи мы вызываем расслабление. Вот, то есть это мысленное повторение может, конечно же, быть неоднократным, это может быть и 10, и 20 раз, прежде чем появится это ощущение. Но как только оно появилось, можно переходить дальше. То есть кисти переходить также на плечо, на предплечье, на вторую руку, на ноги, на все остальное тело. Главное не торопиться, особенно в первый раз. Но когда вы выполните это упражнение и сможете полностью расслабиться, то то состояние и то ощущение, которое вы получите, оно будет очень приятным. И как только вы его достигнете, не спешите выходить, лучше побудьте в нем несколько минут, чтобы в полной мере его прочувствовать и воспользоваться возможностью этого состояния расслабленности для восстановления и улучшения своего состояния. Желательно, конечно, это делать, ну, хотя бы раз в день, после того, как работа закончилась, для того, чтобы восстановить свои силы и потратить их дома на близких, на родных.
Вы уже сказали о здоровом сне, что он очень важен, чтобы справляться со стрессами. А если вот происходит такая ситуация, как замкнутый круг, что из-за переживаний человек не может уснуть, что тогда делать?
Да, к сожалению, это довольно часто встречается в структуре тревожных и депрессивных расстройств и является довольно большой проблемой, которая, кстати сказать, довольно часто и приводит человека за помощью. С этим можно постараться справиться самостоятельно. То есть, если проблема именно в мыслях тревожного или депрессивного состояния, которые копятся у человека и которые не дают ему уснуть, когда эти мысли ходят по кругу о том, что все не получается, все как-то плохо, как-то мрачно, то тут можно попробовать эти мысли остановить. То есть, опять-таки, есть методика, она называется «обратный отчет», и она часто оказывается достаточно эффективной в плане именно борьбы с такими мыслями, ну, опять-таки, если это состояние легкой степени тяжести, или если это даже не столько клиническая тревога и депрессия, сколько именно состояние стресса, которое знакомо каждому из нас. Но есть смысл методики, он и заключается в обратном отчете. Мы закрываем глаза, представляем цифру 100, она может быть разноцветной, может быть объемной, может быть просто где-то нарисованной. Потом мы ее мысленно стираем, рисуем цифру 99, 98, 97. Главное сконцентрироваться на этом, и чем больше деталей, чем больше формы, цвета у этих цифр, тем это эффективнее. И на какой-то цифре, как правило, остальные мысли отключаются. Потому что человеку сложно концентрироваться на двух вещах сразу, то есть и на обратном отчете, и на своих не очень неприятных мыслях, приходится выбирать что-то одно. Но поскольку мы концентрируемся на счете и на представлении этих цифр, то они преобладают над мыслями и позволяют их отключить. Другой вариант – это, конечно же, провести методику релаксации, а можно и сочетать то и другое вместе. Если речь идет просто о бытовом стрессе, который не перешел в какое-то расстройство, то этого может оказаться вполне достаточно. Если же не получается, ну тогда, конечно, стоит все-таки обратиться за консультацией к специалисту.
Вот еще одна такая тема, которую тоже хочется затронуть, это депрессия у детей. Из-за чего она может возникнуть? Чем она отличается от депрессии взрослого человека? И вообще, что делать, если взрослые заметили вот своего ребенка в таком подавленном состоянии на протяжении долгого периода?
В данном случае нужно разделить, пожалуй, детей и подростков, поскольку у детей младшего возраста это происходит по-своему, с довольно большим количеством особенностей. У подростков в целом похоже именно на проявления у взрослых людей. Ну, начнем мы, наверное, все-таки с маленьких деток, поскольку там это намного страшнее. Как правило, дети еще не в полной мере умеют понимать, выражать свои эмоции, описывать свое состояние, и такого слова, как депрессия, они не знают. Соответственно, если они говорят своим родителям о своем состоянии, то они могут сказать, что им просто скучно, или они устали, или что-то еще. И это не всегда расценивается верно. Причем у детей довольно часто вот это депрессивное состояние, оно переходит именно к процессу соматизации и начинает быть похожим на какую-то телесную болезнь. То есть ребенок становится вялым, у него что-то болит, он недомогает, у него нет аппетита. И родители, как правило, считают, что может быть простыл, может быть что-то еще. Ведут к педиатру и далеко не всегда все-таки доходят до профильного специалиста. А опять-таки могут быть и поведенческие изменения, по которым чаще всего, собственно говоря, родителям и удается заподозрить, что проблема все-таки не в телесном здоровье. То есть у ребенка пропадает жизнерадостность, свойственная его сверстникам. Некоторые родители говорят, что он становится похож на маленького старичка. Серьезный, капризный, не испытывающий каких-то позитивных эмоций, ничем не интересующийся. Если что-то подобное проявляется, то тут не нужно медлить, нужно обращаться. Также может снижаться успеваемость, поскольку и при депрессивной, и при тревожной симптоматике у человека появляются трудности со сосредоточением, с восприятием новой информации, и когда речь идет об учебе, то, конечно, это весьма сказывается. Так же, как и то, что снижаются силы, снижается их запас, и ребенку очень сложно вечером сесть и выполнять домашнее задание, что тоже крайне неблагоприятно сказывается на успеваемости. Но далеко не всегда удается понять, что это именно депрессивное или тревожное расстройство, и обратиться к специалисту. Но если появляются какие-то сомнения, то медлить не нужно, потому что если подобные расстройства появляются в детском возрасте, даже независимо, с чем они связаны, с какими-то, может быть, проблемами, с какими-то трудностями в общении со сверстниками, но могут быть и внутрисемейные проблемы, в том числе, поскольку маленькие дети очень чувствительны к той атмосфере, что царит у них дома, и очень сильно на нее реагируют, поскольку они еще маленькие и не могут ничего сделать, чтобы ее применять сами. И в некотором роде оказываются заложниками ситуации. То есть, какая бы причина ни была, необходимо обратиться. Иначе возрастает риск хронизации этого расстройства, вероятность того, что оно будет возвращаться и, возможно, даже становиться сильнее. Если же говорить о подростках, то тут все, ну, довольно проще. Это похоже на проявление депрессии и тревоги у взрослых. Плюс они уже обладают достаточным запасом знаний для того, чтобы понять, что с ними не так. И, может быть, даже сами говорят, что у них именно депрессия. Но тут нужно понимать, что даже если сам подросток называет это депрессией, это может быть и чем-то другим. Поскольку диагноз все-таки может поставить, ну, только специалист, имеющий профильное образование. Но иногда они это скрывают по каким-то своим причинам, которых тоже может быть очень много. Но понять, что что-то не так, в принципе, вполне возможно, наблюдая за поведением. Это могут быть какие-то пессимистичные высказывания, утрата интересов к занятиям, которыми раньше он занимался, то есть какие-то кружки, секции, может быть, какие-то дела. Становится реже общение с друзьями, со знакомыми. Опять-таки могут появляться трудности в учебе. Внешний вид Ну, за ним тоже бывает, перестают следить, становятся какими-то неопрятными. Могут появляться и высказывания о смысле жизни или о бессмысленности жизни. Причем эти высказывания далеко не всегда звучат именно в семье, а чаще всего они появляются у них в социальных сетях. То есть, если зайти на страничку ребенка в какой-то социальной сети, то можно увидеть там какие-то вещи, о которых, возможно, даже и не догадывались. Вот. Но если появляется что-то такое, то, опять-таки, медлить ни в коем случае нельзя, поскольку у подростков, к сожалению, риск действий по самоповреждению, он выше, чем у взрослых людей. Если вы начинаете подозревать, что с вашим ребенком что-то не так, в первую очередь, конечно, надо постараться поговорить, провести доверительную беседу и попытаться понять, что же происходит и что случилось, и понять, как помочь. Вполне возможно, что это какая-то проблема, с которой вы можете и сами помочь ребенку. Поделиться своим опытом по преодолению подобных ситуаций, дать какой-то мудрый жизненный совет. Но если ваших действий оказывается недостаточно, тогда, конечно, нужна посторонняя помощь.
Угу. Ну и вот в целом, говоря о таком состоянии, как радость, можно ли с медицинской точки зрения научиться радоваться, или вот это только такое внутреннее непроизвольное чувство?
Конечно, можно научиться, поскольку, ну, все из нас видели фильмы, где играют актеры, которые изображают разные эмоции. И причем, когда актер изображает эмоцию, он на самом деле начинает ее испытывать внутренне. Ну, если мы, конечно, говорим про хороших актеров. Так что вызывать радость и позитивные эмоции у себя можно. Лучше это делать путем каких-то дел, которые приносят эти эмоции, но можно вызывать и самостоятельно, причем это тоже может быть некая профилактическая мера в плане борьбы с тревогой, стрессом, с депрессией в том числе. То есть, если мы что-то делаем, сделали какое-то дело, например, пришли домой и вымыли посуду. Казалось бы, простое дело, но это хорошее дело. И можно себя похвалить, сказать, вот я пришел, я вымыл посуду, я молодец. Вот. И когда мы себя хвалим, то мы чувствуем радость, удовольствие, ну, почти такое же, как когда нас хвалит кто-то другой. Ну, и так можно делать, в принципе, со всеми делами. Ну, и пытаться получать удовольствие от того, что мы делаем, осознавать, что то, что мы делаем хорошо, и поэтому мы заслуживаем похвалы, уважения, высокой оценки со стороны себя и окружающих. В некотором роде это изменение взгляда на себя и на жизнь, на окружающий мир, которое убирает из него место для депрессии и тревоги.
Ну вот, наверное, на такой ноте мы с вами подходим к концу. В такой серьезной теме, как депрессия и тревожность, мы закончим все-таки на радости, потому что нужно уметь радоваться, учиться этому. Вот. Ну и, наверное, этого и пожелаем нашим слушателям.
Да, пожелаем им позитивного настроения, безоблачного неба и счастья в жизни.
Я напомню, что у нас сегодня в студии врач-психиатр, заведующий диспансерным отделением психиатрической больницы номер 3 Алексей Анатольевич Киях. Спасибо вам за второе наше интервью в этой студии. Ну и это была программа «Медицинский городок». До скорого!